Эльмира Шабурова. Меч всевластия. Хроники Стартрака. Аннотация. Их пятеро, одиноких девушек, волею работорговцев, попавших в иной мир. И теперь им предстоит немало испытаний и приключений, прежде чем они смогут принять решение, как им быть. Вернуться домой или остаться? Содержит нецензурную брань. Эльмира Шабурова. Меч всевластия. Пролог. Маленький отряд из пяти человек с трудом продвигался по осенней грязи. Холодный, колючий ветер бросал в лица путников мокрый снег, заставляя морщиться и прикрывать глаза руками. Силы таяли, но они продолжали идти. Когда от усталости немела спина и ноги. Когда, упав, подниматься приходилось, превозмогая боль. Путники упорно поднимались и шли. Они верили, что выполняют важнейшую миссию и несут ценнейшую ношу. И они должны были дойти. Любой ценой. Даже если в уплату пойдут их жизни. Вдали показалась маленькая деревушка. Приземистые домики, красивые крыши из красной черепицы, ухоженные огороды и множество садов, вековой лес, защищавший обитателей от набегов пиратов, заплывавших по рекам от самого океана вглубь материка. Это была красивая деревушка, где жили простые люди, не подозревавшие о той роли, которую предначертали их общине рыцари-хранители. В начале пути их было 120 человек, первоклассных воинов и лучших магов. Они были теми, кого называли орденом хранителей. А теперь их осталось только пятеро. Каждый старался не прикасаться к товарищу, идущему рядом. Ибо под одеждой на груди каждого висел кожаный мешочек. И в каждом из них была своя тяжелая, смертоносная ноша, высасывавшая из крепких мужчин жизнь, заставлявшая сомневаться в самом себе. Рыцари несли три самородка и два драгоценных камня, в которых была заключена мощь мироздания и власть над мирами. У околицы их ждал тот, кто мог избавить от этой страшной ноши. Казалось, он был слишком юным для столь ответственной роли в этой истории. Но стоило заглянуть ему в глаза, и сразу становилось понятно, что этот юноша так же стар, как и лес, окружавший деревню. Юноша ждал, терпеливо снося порывы ветра и мокрый снег. Он был готов снести все, что угодно, лишь бы получить пять священных порождений мира, появившихся именно в этом мире не без его участия. Он потратил целые десятилетия, чтобы эти пять измученных рыцарей наконец-то пришли к нему. И когда хранители подошли вплотную к юноше, он уже не мог скрывать своего нетерпения. Хромая и семеня одновременно, он направился к своей маленькой хижине. Он часто оглядывался, как будто боялся, что ослабевшие рыцари не дойдут оставшиеся метры и упадут замертво. Хранители, переступая порог, сразу же срывали с себя плащи и непокорными, замерзшими пальцами разрывали куртки, спеша сорвать с шеи шнурок, на котором висела их ноша, и по одному опускали ее в приготовленные специально для этого случая чаши из чистейшего горного хрусталя. Появились помощники и унесли чаши в подвал, где уже все было готово к магическому действию. Юноша счастливо потирал руки, любуясь на то, о чем он так долго мечтал, и даже не заметил, как его помощники перерезали горло пятерым рыцарям, хранителям, осуществившим его мечту. Он был полностью поглощен своим замыслом, и в тигле уже краснели угли, и самородки в хрустальных чашах уже начали оплавляться, искрясь всеми цветами радуги. Хрусталь стал темнеть, но не плавился. Это говорило о том, что магический процесс протекал верно, и самородки не потеряют своей природной магической мощи, даже в видоизмененном состоянии. Руны, начертанные на стенах подвала, стали мерцать, изливая на людей мощные потоки магии. В полной тишине за спиной мага взвизгнул младенец и затих. Его кровь накрыла драгоценные камни, и они с жадностью впитали кровь единственного сына, великого правителя этого мира. В подвале стало душно, и воздух наполнился едким запахом драконьей желчи. Ее было мало, и это был очень редкий и ценный ингредиент, а потому маг обращался с ней очень бережно. Затаив дыхание, он опустил по 5 капель в каждую из чаш, и их содержимое, взбурлив, выпустило из себя золотистые клубы пара. Помощники мага умирали в страшных муках, вдыхая ядовитые испарения, и только юноша счастливо улыбался, вынимая драгоценные камни и опуская их на покрывало, сотканное из волос юных монахинь, посвятивших себя девственности. Камни засверкали, наполнив помещение кровавыми тенями. Их сила была абсолютна, и ни капли не уменьшилась от магического воздействия. Но магу было некогда любоваться их красотой. Металл в чашах был готов, и его пора было соединять. Именно теперь юноше предстояло пустить в ход свою собственную магию и произнести заклятие, на составление коего ушло более 100 лет. Он знал, что, возможно, эти действия убьют его, но он был готов на все ради достижения цели. Заклятие тянуло из него жизненную силу медленно и болезненно, но он продолжал, даже когда от боли упал на колени и кровь пошла из десен и ушей. Маг упорно продолжал плести великое заклятие соединения. Все вокруг завибрировало, и, казалось, воздух стал густым, когда из 3 почерневших чаш заструились к потолку 3 мерцающие жидкости. Когда они соприкоснулись, вздрогнул весь мир, а в маленьком подвальчике, постепенно переплетаясь, стал появляться меч, мощь которого могла дать власть над миром и над многими другими мирами. На рассвете, когда все мироздание затаило дыхание в ожидании нового чуда, из подвала выбрался согбенный старик с мечом, в рукоять которого были вделаны 2 кроваво-красных камня.
«На вид неказист, зато сколько мощи сокрыто в тебе, дружочек мой», — произнес старик.
Он устал, смертельно устал, но его дело еще было не закончено. С утра в деревню, в которой он поселился, должны были приехать скупщики оружия. Эта деревня славилась своими кузнецами. Через час старик продал свой меч первому попавшемуся купцу, всего за 2 золотых, и отправился к себе домой. Покряхтывая и постанывая от боли в суставах, он с большим трудом уселся за свой рабочий стол и достал огромную книгу, куда записывал не только свои изобретения и заговоры, но и свои мысли и наблюдения. В книге осталась только 1 страница, на которой он и сделал последнюю запись. «Я, Протес Лер, из ныне несуществующего города Керчь. Сегодня 5-й день 2-го месяца осени. Местные его называют листопадницей. Год нынче 3195. Я наконец-то создал великий меч всевластия и вложил в его рукоять камни, называемые сердце мира и душа мира. И сегодня же я продал его купцу из города Дисп всего за 2 жалкие монеты. Труд всей моей жизни окончен, и я умираю. Но я, наконец, отомстил великому правителю. Его единственный сын умер, дав свою кровь на создание меча всевластия. И вскоре появится тот, кто сможет отнять у правителя корону, и тогда все обретут покой и свободу». Старик опустил перо и прошаркал к своему любимому креслу у небольшого очага.